«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня очень необычный выпуск «Современной Одиссеи». Мы, как всегда, отправимся изучать одну из стран нашей прекрасной планеты, но не с чемоданом, а с шахматной доской под мышкой. И смотреть будем не только на достопримечательности, но и на, пожалуй, просто самые нетуристические места, которые только можно себе представить. Мы побываем в тюрьмах. Заинтригованы? Тогда поехали!
Индусы – текущие действующие чемпионы мира среди заключенных. Поэтому мы ездили в тюрьму, которая как раз выиграла этот чемпионат мира. В том числе, чтобы посмотреть, как это вообще происходит. Секунд 10 начался просто тотальный мопедопад. Вот там просто, наверное, человек 30 просто одновременно упало и поехало. Поэтому фактически уже такая дорога, которая превратилась в реку. Во всех публичных местах идет обыск с... привлечение вот этих всех металлодетекторов, сканеров и так далее. Мужчин и женщин отдельные входы.
Ну, даже.
Да. Я тоже был немножко удивлен, все-таки Индия вроде прогрессивная страна. Это тюрьма закрытого режима, строгого режима, и туда привозят только вот какие-то очень VIP-делегации, вплоть до там президентов там, или каких-то там министров, да, то есть из других стран. И вот там оказался я. Когда ты находишься под тем же манговым деревом, под которым вот сидел когда-то Махатма Ганди, да, то есть великий человек, и ты понимаешь, что вот на этом месте за последние годы было пару тысяч человек максимум всего, да, и это вообще как бы закрытое помещение. Вот, и это немножко становится немножко не по себе. Там я почувствовал наконец-то, что я вот та самая обезьянка, с которой все хотят сфоткаться.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Сергей Климаков – мастер спорта по шахматам, волонтер необычного проекта. Он учит этому виду спорта латвийских заключенных. Притом не просто учит, а делает из них будущих чемпионов мира. Да, вы не ослышались. Латвийская сборная невероятно успешно участвует в чемпионатах мира по шахматам среди заключенных. В последнем они вышли в полуфинал и метят на первенство, которое сейчас принадлежит Индии, куда Сергей и отправился на конференцию. Начнем наш выпуск с небольшого рассказа о самом этом необычном проекте.
Это проект, который длится в Латвии уже примерно 2 года, уже скоро будет 2 года. Проект заключается в том, чтобы заниматься ресоциализацией заключенных. Да, то есть наши клиенты – это обитатели тюрем латвийских и не только латвийских. Этим проектом занимаемся в Латвии 4 человека. Мы 4 человека, да, на резнице Озуола. Я Ласма Кукаревича, которая работает в управлении местами заключенных в Латвии. И Эвия Тейлана, которая является в йоговской тюрьме психологом, которая все наши хотелки с большой радостью реализует и помогает реализовать, и жутко фанатично преданный человек в своей работе. Вот. И в Индию нас позвали на большую конференцию, где такие же, как мы, со всего мира съехались люди. Там были представители Чикагской Кук-каунти, которая является второй по величине вообще тюрьмой в США, и которые, в принципе, зародили вообще этот проект. Там такой доктор Майкл Коренман, который является крутейшим психологом и умнейшим человеком, и он вообще эту программу фактически создал именно как материалы для обучения таких же волонтеров, как я, и многих других по всему миру. Ну и там были американцы, мексиканцы, монголы и еще очень-очень много-много стран со всего мира, были представители африканского континента тоже. В общем, проект развивается, и судя по тому, как год назад конференция была в Чикаго, и она прошла замечательно, но в Индии она в этом году, мне кажется, прошла еще более выдающимся образом, поэтому пока выглядит, что проект развивается, и вроде как результаты тоже говорят о том, что все вроде двигается в хорошем направлении.
То есть вы ездили, получается, на конференцию?
Да, я ездил как спикер. То есть я выступал в том числе на конференции, рассказывал, что изменилось за этот год в нашем проекте в Латвии. Показал несколько проектов, которые мы реализовали за этот год. Например, один из них – это был матч против сборной Латвии НАТО. Да, то есть мы боролись с военными, притом с сборной, которая состоит из полупрофессиональных шахматистов, там даже один мастер спорта был. Вот, и они очень неплохо выступили на чемпионате мира НАТО, в том числе, представляя латвийских военных именно за шахматной доской. Вот, и это был один из проектов, про который я рассказывал. Еще один замечательный проект был фотосессия. То есть вообще, когда мы в 2022 году в сентябре вообще попали первый раз по ту сторону забора, мы услышали много нарративов на тему, что мы не хотим делать. То есть мы не хотим общаться с официальными лицами, мы не хотим фотографироваться, мы не хотим, чтобы наши лица были на какой-то фото- или видеосъемке, чтобы общество видело, что мы там находимся. И вот один из проектов, мы вообще плохие Санта-Клаусы, на самом деле худшие, потому что мы выслушали все эти «нет» и сделали все наоборот. Абсолютно все. Просто вот каждый пункт переписали по-новому, и сейчас наши клиенты, мне кажется, получают такое же удовольствие, как и мы сами. И вот один из проектов был, например, фотосессия с одним очень классным фотографом мирового уровня, с которым у Международной федерации шахмат контракт. И он приехал в несколько тюрем Латвии и снимал потрясающие, харизматичные, на самом деле, фотографии вот наших клиентов. И у многих из них в портфолио остался, например, фотопортрет, которого нет даже у меня по такому качеству, именно вот где фотограф показал суть человека, и это не та самая адская и демонская суть, про которую многие подумали бы сразу же в обществе. Вот. И таких проектов на самом деле много, и я про них рассказывал в Индии, почему и конференция была в Индии, потому что, кроме всего прочего, и кроме того, что Indian Oil там спонсирует и помогла с организацией этого мероприятия, но и индусы текущие действующие чемпионы мира среди заключенных. Поэтому это, и вот мы ездили в тюрьму, которая как раз выиграла этот чемпионат мира, в том числе, чтобы посмотреть, как это вообще происходит, пообщаться с членами этой сборной. И вот мы в ближайшем будущем планируем 3 матча перед чемпионатом мира следующим, который будет опять в октябре, как раз вот с индийской сборной, с монгольской сборной, которые тоже были, по-моему, в прошлом году чемпионами мира или в позапрошлом, и с американской сборной, вот как раз с чикагской командой. И, в принципе, таких проектов, микропроектов у нас еще очень много. Один из них – продолжить матч со сборной НАТО, и в этот раз уже за доской. То есть, прям вот не по интернету, как это все происходило, а прям сборная НАТО вроде как даже дала свое согласие. Им показалось достаточно безумным, но интересным проектом вообще вот приехать и сыграть с нашими клиентами прям вот тет-а-тет. Да,
да. Индия, вы сказали, что чемпионы, там как-то вот эта работа с заключенными очень активно ведется. Почему так?
Да, это один из шоковых моментов моей поездки в Индию, когда я узнал, что в индийском проекте под эгидой Indian Oil участвуют примерно 4 или 5 гроссмейстеров, притом не просто посредственных гроссмейстеров, а очень сильных даже по мировым меркам гроссмейстера. И более того, тренировки проходят 5 дней в неделю по 4 часа в день. Я со своими примерно 2 часами в неделю немножко не дотягиваю до нормативов, и поэтому вот мы сейчас думаем, как вообще этот проект, может быть, немножко расширить в Латвии, потому что явно я один не вывожу, к сожалению, именно как действующий тренер. Поэтому один из наших следующих шагов в этом направлении – это привлечение нашего бывшего клиента, который вообще, по сути, создал клуб шахматный в Рижской центральной тюрьме. Его зовут Дайнес. Я надеюсь, что, возможно, когда-нибудь вы либо пригласите его сюда, либо его пригласят на конференцию подобную, которая будет где-то в другой стране по поводу Chess for Freedom проекта. И вот он будет один из наших следующих тренеров в этом проекте, который будет мне помогать, который будет приходить туда, куда я не добираюсь, потому что просто по времени не получается. И вот это наш следующий шаг, маленький, но теперь у нас будет 2 тренера уже. Вот, очень харизматичный и умный человек, который совершил ошибку, оказался там, где не стоило оказываться, но вот он теперь уже на свободе и присоединился к нашему проекту.
Не совсем тема нашей программы, но очень интересно. А вам это зачем?
Хороший вопрос, потому что когда в 2020 году Дана предложила мне присоединиться вообще к созданию этого проекта. У меня внутренний Сергей говорил, конечно, ответ нет, потому что я 37 лет своей жизни прожил так, чтобы за решеткой не оказаться никогда. И пойти туда добровольно, это немножко звучало странно. Но на самом деле в тот момент я не думал, зачем мне это. Я, во-первых, понял, что даже если у нас ничего не получится, потому что это совершенно сумасшедшая идея на самом деле, да, то есть шахматы в тюрьмах, на нас как на сумасшедших смотрели, в том числе и в управлении местами заключения Латвии, и, в принципе, они, наверное, правы, потому что это совершенно такая нестандартная идея.
Это ее была, да, инициатива?
Это была инициатива Даны, да, и она является нашим таким двигателем и такой энергетической батарейкой этого проекта. И просто я в тот момент понял, что если мы вот провалимся и окажемся где-то в канаве, и я в этой канаве или в окопе хочу оказаться вместе с Даной, потому что с ней всегда здорово, и она действительно полна замечательных идей, не всегда стандартных, но всегда замечательных, и мы начали это шаг за шагом выполнять, а потом, когда уже через несколько месяцев стало понятно, что прогресс очевидный, потому что, например, на тех же, ну, мы видим только наших клиентов несколько часов в неделю, да, и тогда это было тоже, там, тогда было более интенсивно, потому что надо было очень быстро из ничего слепить сборную Латвии. То есть сейчас уже две, здесь уже сейчас есть три сборные Латвии, женская и две мужских, поэтому сейчас уже лепить так, да-да, уже сейчас три сборные Латвии, которые участвуют на чемпионате мира. Но тогда не было ничего, и надо было из непонятного стада людей, которые не понимают ни что такое шахматы, ни что такое спорт, надо было очень быстро слепить команду, коллектив, и это получилось. Сейчас это уже никакой не стадо, это настоящий коллектив, который друг за друга готовы там многие вещи делать хорошие, вот, и в том числе находясь в команде именно сборной Латвии. И тогда я об этом не думал, но сейчас я могу сказать, что мне это нужно было по одной простой причине. Я всегда говорю, что изменение мира к лучшему надо начинать с себя и с тех маленьких шагов, которые ты можешь сделать вокруг себя. Можно сколько угодно говорить о каких-то глобальных вещах, при этом сидя на скамейке с бутылкой пива в каком-нибудь там Кенгараксе или там, не знаю, Имонте, да, или там, простите меня, жители Имонте.
С какого-нибудь спального района
латвийского города, да. Но на самом деле вот эти маленькие шаги, я знал, что я могу это делать. У меня был опыт уже многолетней работы с учениками в плане шахмат, да, то есть я фанатик шахмат, я фанатею именно и тренерством тоже, потому что я в какой-то момент понял, что я тренирую лучше, чем играю, хотя я, конечно, и мастер спорта, но, как казалось, тренирую немножко лучше все-таки. Вот, и я в какой-то момент понял, что вот это те самые маленькие шаги, чтобы сделать Латвию и мир лучше, то, что я могу сделать для начала, а потом уже посмотрим.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Индии путешествуем сегодня с шахматной доской под мышкой. Тренер сборной Латвии среди заключенных Сергей Климаков отправился в Индию, которая держит первенство по шахматам в тюрьмах. Здесь проходила специализированная конференция. Несмотря на то, что основную часть времени он, конечно, работал, посмотреть на Индию все-таки немного удалось. О первом впечатлении далее.
Первое впечатление было фантастическое гостеприимство, потому что там буквально на каждом шагу нас сопровождали местные официальные лица, которые все это организовывали, притом на совершенно потрясающем уровне. Но второе еще вот впечатление сразу же, это был тотальный хаос на дороге, на дорогах, потому что, несмотря на отличное качество дорог в Индии, это очень хороший асфальт, но в то же время это тотальный бардак на дороге, где каждый делает практически все, что ему вздумается, и иерархия, в общем-то, такая, что чем у кого больше масса, тот и, в общем-то, больше делает, что хочет, а все остальные разбирают между собой следующего по массе, или разбираются, есть ли среди них бессмертный, который выберет следующее направление движения на дороге. И все это приводит к огромным коллапсам, но за те 5 дней, которые я провел в Индии и на индийских дорогах, я понял, что, кажется, там есть некие компенсаторные механизмы. Например, это гораздо меньшая скорость, чем в нормальном западном мире, назовем это так. То есть, например, мы ехали из Мумбаи в Пуне на отличном джипе представительском 150 км в 4 часа. не потому, что дорога была ужасной, не потому, что мы ехали по горам, что в том числе, вот про горы это правда, но дорога была замечательная. Она была там, более того, частично платная. То есть там есть платные даже участки дороги, которые отличные по качеству. Но там, во-первых, был просто пробка на 10-полосном шоссе, притом перманентная пробка, по сути. Плюс начался сезон муссонов, и периодически происходило нечто подобное на то, что сегодня происходило в Риге, только еще, наверное, помноженное на 5 раз, когда просто не видно даже руку, вытянув ее вперед, потому что вот такой вот стена дождя, настоящая стена дождя, при этом плюс 30, и, в общем, очень жарко. Это тоже, кстати, одно из воспоминаний, которое я никогда, наверное, не забуду, когда ты выходишь при плюс 30 на 100% влажность, и тебе кажется, что тебе жарко изнутри. И проблема в том, что из комнаты турецкой бани, которая у меня сразу же была первая ассоциация, можно всегда выйти.
Да.
А оттуда выйти нельзя. Вот, поэтому это было такое очень интересное тоже воспоминание. А по поводу, возвращаясь к хаосу на дорогах, там вот первый едет не тот, кто на более дорогой машине, как это во многих странах, а там первый едет, кто на грузовике, потому что ему ничего не будет, он...
Большой.
Очень большой и многотоннажный. Вот, следом идут автобусы, потом джипы, ну, а потом уже все остальные, легковухи, или там велорикши, вот эти вот знаменитые индийские, или мотоциклы. Мотоциклы у них, насколько я понял, вообще мопеды – это главное средство передвижения, потому что они юркие, они любую пробку объезжают, даже ту, которая на 10-полосном шоссе между двумя городами, там тоже, в принципе, они есть. Вот.
Но, тем не менее, самые уязвимые, получается, да, участники?
Да, это вот тоже с ними связано такое интересное воспоминание. Когда начался как раз вот муссонный дождь, потом начался абсолютно спонтанно, из ниоткуда, и как раз моя соседка в тот момент по сиденью Ласма, глядя на то, как мотоциклисты продолжают ехать под этим дождем, у нее первая фраза была: «А как они не падают?» И примерно через секунд 10 начался просто тотальный мопедопад. Вот там просто, наверное, человек 30 просто одновременно упало и поехало, поэтому фактически уже такой дорога, которая превратилась в реку, и по ней просто по инерции едут уже на пятой точке люди по асфальту, потому что мопеды уже остались чуть позади. То есть, да, они самые уязвимые, и их, насколько я понимаю, там сбивают, но один из как раз вот тех самых компенсаторных элементов – это пониженная скорость. То есть мы ехали 4 часа 150 километров, ну, в какой-нибудь условной Германии мы бы ехали это примерно час. Uh-huh. Да? Но в Индии за счет более низких скоростей, я так подозреваю, что количество аварий именно со смертельными исходами, они, наверное, чуть поменьше, вот, процентуально. Хотя я думаю, что так как сколько там участников дорожного движения, то, наверное, там количество аварий все-таки большое, просто мне за 5 дней повесчастливило, что вот ничего страшнее мопедопада я не увидел.
А вы прилетели в Мумбай, да?
Да, мы прилетели в Мумбай. Нас там забрали представители организации, которая это все делала, отвезли в отель. Один из, кстати, еще один воспоминаний, которое останется навсегда про Индию. Во всех публичных местах идет обыск с привлечением вот этих всех металлодетекторов, сканеров и так далее. То есть ни в торговый центр, ни в отель, ни в один вы не попадете без проверки. Я так понимаю, это из-за того, что там достаточно много терактов было и достаточно разношерстное общество, потому что там и по религиозным вопросам все-таки общество делится примерно 50 на 50, ну, условно, в зависимости от региона, и по национальным принципам, и по многим другим, да, то есть и там по политическим, естественно, тоже принципам. И, соответственно, много недовольных, много довольно радикально настроенных, особенно молодых людей. И из-за этого есть повышенная угроза все-таки каких-то террористических актов. Видимо, это тоже и на практике у них было много раз. И, соответственно, вот во всех публичных местах абсолютно есть металлодетекторы. И вы, вот, например, в торговый центр не попадете, не сняв сумку, не пройдя через все эти рамки и все остальное. У мужчин и женщин отдельные входы.
Надо же.
Да. Я тоже был немножко удивлен. Все-таки Индия вроде прогрессивная страна. Но нет, вот через эти рамки все проходят мужчины справа, женщины слева. Может быть, в других местах по-другому, но вот то, что я видел в Мумбаи, было и в Пуне. Пуне – это небольшой, там, многомиллионный город в 150 километрах от Мумбаи. Вот там тоже была та же история абсолютно.
А Мумбаи удалось посмотреть или вы сразу уехали?
Мумбаи мы были очень сильно проездом. И более того, так как там быстро темнеет, там примерно в 7 часов уже темнеет, и мы как раз и приехали, и уехали уже после наступления этой самой темноты. То есть там в районе Мумбаи очень высокие горы, ну, в окрестностях. И из-за этого очень быстро наступает полная ночь. Да, то есть примерно где-то в 7-7.30, вот в июне-июле наступает примерно вот ночь. И в итоге мы видели только ну, то, что освещено, и то, что вдоль дорог, это мы успели посмотреть. Но нет, Мумбай мы особо не посмотрели, зато много чего про него узнали. Вот, например, я не знаю, многие наши слушатели, например, не знают, что Мумбай – это как Нью-Йорк плюс Лос-Анджелес в Америке. Я, например, этого не знал, потому что, во-первых, вот вы знаете, например, где Болливуд находится?
Нет.
Я до поездки тоже не знал, я его так и не увидел, но я теперь знаю, что Болливуд, оказывается, находится в Мумбае. То есть, фактически, это такой вот Лос-Анджелес-Голливуд, да? Но в то же время в Мумбае находятся все финансовые институции вообще Индии, да? То есть, там банки, хед-офисы и так далее, и так далее. То есть, по сути, это еще и Нью-Йорк, да? То есть, это еще и финансовая столица, в том числе Индия. Поэтому вообще каждый индус мечтает попасть в Мумбай, как казалось. Не в столицу, да, а именно в Мумбай.
Еще какие-то узнали интересные вещи про Мумбай? Уже тогда про Мумбай поговорим и пойдем дальше.
Про Мумбай главное мое воспоминание, наверное, останется потрясающие контрасты. Притом это не в хорошем и не в плохом смысле, это просто вот сама контрастность. Когда мы выехали из аэропорта и уже двигались в сторону шоссе на Пуне, там был мумбайский университет, который достаточно выглядит красиво, очень так и местами по-современному, местами очень как вот как, ну, как бы как дань культуре, да, то есть эти вот старые здания тоже. Тут же буквально в полкилометра от Мумбайского университета находятся новостройки, которым позавидовали бы многие жители Латвии, включая меня. И буквально через 200 метров находятся трущобы. Это такие контейнеры, либо какие-то сараи, которые вообще гнездятся друг на друге, и в которых нету кусков стены, притом это явно не окна, потому что они там уже сгнили и так далее. И вот там как бы огромное количество еще и людей находится в этой маленьком-маленьком помещении. И вот это тоже сложно будет забыть. Но это, видимо, просто такая вот специфика Индии.
При том, что это такой, я так понимаю, один из самых богатых, если не самый богатый, да, город Индии?
Да, да. Но это город, в котором живет десятки миллионов человек, и понятно, что без контраста там не обойтись. Я думаю, что на самом деле в Лос-Анджелесе есть подобные... ну, понятно, что не подобные, но тоже есть большие контрасты в зависимости от районов. Я там не был, но надеюсь, когда-нибудь попаду еще и туда. Вот. Ну да, вот контрастность – это то, что про Мумбай точно запомнится. Да, и аэропорт Мумбая. Если вы не были в Индии, мне кажется, аэропорт Мумбая, чтобы посмотреть на него со стороны, уже стоит того, чтобы слетать в Индию. Это потрясающе. Если вот вы никогда не видели, обязательно посмотрите в Гугле картинку. Мы когда подъезжали именно уже на обратном пути ночью к аэропорту, я даже вот разбудил Ласму, чтобы сделать несколько фотографий вместе, потому что это действительно вид, который захватывает дух. Это очень красиво по архитектуре и по тому, как это выглядит вообще. Очень красивое здание.
Попрошу вас поделиться с нами фотографии,
опубликуем в наших соцсетях. Мы пришлем, мы даже, по-моему, видео сняли, поэтому обязательно пришлем вам.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Индии путешествуем сегодня с шахматистом Сергеем Климаковым. Побывали в Мумбаи, а далее отправимся в Пуну. Этот индийский город не слишком часто попадает в фокус интереса туристов и иностранных гостей. Однако на его территории присутствует немало интересных объектов самого разного формата. От ботанических садов до крупных паломнических центров. А еще здесь располагается знаменитая тюрьма, в которой сидел сам Махатма Ганди. И о эксклюзив! Мы с вами в ней побываем. Но сначала обсудим индийскую кухню.
Ну, нас поселили в пятизвездочном хаяте, который, мне кажется, в любой точке мира будет примерно одинаковый по уровню и обслуживания гостей. И опять же, это тоже контраст, да, то есть вот мы только что проезжали трущобы Мумбаи, и вот мы уже в пятизвездочном отеле. Так как я в Риге уже лет 10 кушаю в одном таком замечательном месте под названием Стокпот, где фанатики вкусной еды и также в том числе индийской еды, то фактически одно из моих главных тоже воспоминаний про Индию будет, что в плане еды это было как дома. Да? То есть многие, когда едут в Индию, жутко много боятся, потому что, конечно, да, нельзя пить воду не из бутылки или там газировку из открытой бутылки. И нельзя, конечно, много чего делать на улицах. Но именно многие боятся еще и за счет вот карри, остроты и дальше специфики всей вот этой индийской еды. Но так как я, видимо, 10 лет тренировался к этой поездке, то я почувствовал себя реально как дома, потому что я ел ту же еду, и даже кроме нескольких блюд, которые, видимо, может быть, просто из-за того, что это южно-западная Индия, и, может быть, в этом регионе просто эти блюда вот именно так выглядят, как они выглядят, но многие блюда были абсолютно одинаковые, как я их ел последние 10 лет вот в том месте, где я кушаю.
Про кухню вообще было бы интересно поговорить. Что едят индусы?
Да, на самом деле, это вот момент интересный, что в этом отеле есть две секции. Один для западной кухни, то есть вот как, чтобы такие, как я, да, то есть белые туземцы, не туземцы, это белые приезжие, не отравились там вот этой вот всей, всем богатством индийской кухни и не пострадали от него. Есть индийская часть, которая как раз вот больше местные там, бизнесмены, там, те, кто были гостями этого отеля, которые его там кушали. Вот я был один из тех, кто жил на индийской стороне, притом уже до того дошло в конце, что мне уже некоторые блюда в конце, там был день йоги, и в честь него в Индии проходят массовые всякие мероприятия, в том числе и всякие гастрофестивали. И в честь этого гастрофестиваля как раз на индийской стороне они пригласили кого-то повара, который делал какие-то региональные блюда, очень странные. Выглядит это очень-очень странно, но на вкус, на самом деле, намного лучше, чем выглядит. То есть, там было какое-то одно из блюд, это не знаю, сколько дней замоченный хлеб или что-то такое, вот какое-то из теста масса, вместе с каким-то непонятным этим бульончиком выкладывается на тарелку. И вокруг нее такие горки непонятных специй, которые не похожи ни на что, ну, вот, что я знал вообще про индийские специи. То есть, это не вот какие-то стандартные, там, карри, чили, там, что-то такое. А там совершенно разноцветные, от белого до черного и разноцветные, там, красно-желто-синие, там, и так далее. И вот так вот горочки. И нужно вот каждую из этих горочек вот так вот, как бы, ну, брать рукой и, соответственно, по очереди есть. Притом это именно как специи. И вот все это вместе с этим хлебом непонятным. Выглядит ужасно.
Звучит тоже не очень.
Звучит тоже не очень, согласен. Я когда даже вот смотрел, что мне, как мне это делать, потом еще и руками вдобавок это все делали, я боялся, что мне будет потом плохо, но на редкость мой капризный желудок сказал, что все в порядке, это можно есть, и более того, можно повторить. Потому что, на самом деле, это было очень интересно. Это была разная палитра вкусов. От кислого, соленого, горького и до сладкого. И вот когда я брал это все по очереди, это как-то сливалось в итоге в какую-то очень интересную такую вот именно картину. Да, потом это один из таких интересных тоже опытов местной культуры. Но мне кажется, я единственный, кто вообще этот ответ отважился взять, потому что никто из нашей конференции точно это не брал. И мне кажется, никто там из вот как раз бледнолицых туда тоже не заходил, это не заказывал. Потому что когда я это заказал, местный менеджер этой всей зоны, где питание, да, он даже подбежал ко мне, он сказал: «Сэр, вы это заказали?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Мое почтение вам, давайте я вам расскажу, что вы вообще заказали». Я говорю: «Да, конечно, спасибо». И он мне сказал, что это в каком-то регионе Индии является такой вот как местной культурной традицией, вот он что-то мне сказал. Я сейчас не воспроизведу ни название, ни даже тот регион, который там был, потому что это вот... Мы, например, были вот в Пуне, Махараштра, да, притом пишется Махараштра, но индусы говорят Махараштра. Вот если бы я не знал, я бы это, наверное, исковеркал бы много-много раз, поэтому не хочу коверкать другие регионы Индии. Вот. Поэтому, да, в Пуне мы поселились в замечательном отеле, потом на следующий день мы поехали в ту самую тюрьму, где... Притом это тюрьма строгого режима, она действующая, и более того, она известна тем, что в этой тюрьме когда-то Ганди, тот самый Махатма Ганди, и не только он, кстати, но и другие политзаключенные того этапа развития Индии, точнее, даже становление Индии, потому что тогда еще Индии не было. Вот там он сидел, и более того, какие-то первые свои межгосударственные, в том числе пакты или договоры, он именно из этой камеры подписывал. И это тоже впечатление, которое останется навсегда со мной, потому что я прикоснулся к чему-то такому, что недоступно просто вот 99,9% населения Земли. То есть какому-то кусочку культуры, огромной, богатой культурной страны. И почему недоступно? потому что это тюрьма закрытого режима, строгого режима, и туда привозят только вот какие-то очень VIP-делегации, вплоть до там президентов там, или каких-то там министров, да, то есть из других стран. И вот там оказался я и еще несколько человек из нашей делегации. Поэтому это какое-то такое чувство и впечатление, когда ты находишься под тем же манговым деревом, под которым вот сидел когда-то Махатма Ганди, да, то есть великий человек, и ты понимаешь, что вот на этом месте за последние годы было пару тысяч человек максимум всего, да, и это вообще, ну, как бы закрытое помещение. Вот, и это немножко становится немножко не по себе.
А как вообще выглядит индийская тюрьма?
У меня, как и у вас, до этой поездки индийская тюрьма ассоциировалась с чем-то ужасным. Это вот те самые, опять же, трущобы, люди сидят, наверное, на полу, наверное, в каких-то лохмотьях, и талу, да, ужасно. Ничего подобного, да, то есть в Индии, опять же, я не говорю про все тюрьмы Индии, естественно, я видел только одну, и Касту, которая стала чемпионом мира, видимо, неспроста стала чемпионом мира по шахматам. Но, например, там я увидел в древних зданиях, то есть древние каменные здания, которым, я так понимаю, сотни лет, много сотен лет, я увидел вполне приличный ремонт, вполне приличные общие зоны, да, то есть именно вот, ну, как бы зоны обитания, там, где вот можно позаниматься спортом, позаниматься какими-то культурной деятельностью, там, еще чем-то. И это все, я так понял, что благодаря партнерству с государственной компанией Indian Oil, который является автором многих социальных проектов в Индии. Это ни в коем случае не реклама этой компании. Насколько я знаю, она даже в Латвии не представлена и не будет представлена. Но просто я к тому, что это пример того, как может государство и какие-то его институции партнериться с некими частично частными, частично государственными компаниями, но именно про бизнес, да, история, и некие излишки вот этого бизнесового потока денег, да, трансформировать в некие улучшения социума, улучшения каких-то социальных проектов. Поэтому нам точно есть чему поучиться. Это отличный опыт.
Ну, вообще, мне кажется, что очень мало кто представляет, как выглядит тюрьма, да хотя бы даже у нас здесь.
О, я вам могу рассказать историю из прошлого года, когда мы были в Чикагской Кук-каунти, где 60 тысяч заключенных. Это вторая по величине после Лос-Анджелесской тюрьмы вообще вот место заключения в США. И там был один интересный момент. Нас сводили тоже по отлично отремонтированной тюрьме с потрясающими, опять же, там даже световыми решениями, как вообще это выглядит с точки зрения аэрации, да, то есть как вообще воздух туда подается, как свет туда подается. То есть это больше на школу похоже, чем на тюрьму местами. Но вот впечатление, которое я никогда не забуду, там два впечатления. Во-первых, это очень крутые машины для изготовления пиццы у них в столовой, потому что у нас был в делегации один из поваров, и он, глядя на вот эти вот пицца-машины, он сказал, что такое себе может позволить не каждый крутой ресторан вообще в мире. А там идея в том, что те, кто хотят в качестве социализации, например, стать будущим поваром, добро пожаловать к нам на кухню, мы вас научим работать. Вот, ну, а для этого мы хорошую аппаратуру для этого доставим. И нас вот кормили как раз с этими пиццами, и на самом деле действительно очень вкусно. Прям вот в такой Italian style, да, то есть.
А
такой
там на какие деньги тюрьма
существует? Там, я насколько понимаю, все-таки государственная поддержка, но там в том числе есть и многие социальные фонды, которые дают деньги под некие конкретные нужды. И вот одна из таких, как раз один из проектов, одна из таких нужд, это вот следующая моя история, это про звукозаписывающую студию, которая находится в чикагской тюрьме. И как раз в этот момент местные записывали там какой-то рэпчик, какой-то речитатив там зачитывали под бит. И как раз у нас был тоже в делегации один профессиональный музыкант, потом прям профессиональный музыкант. И он тоже зашел в это студийное помещение, и просто он смотрел на аппаратуру. Я вот, опять же, я ничего не понимаю в музыке и в звукозаписи, но я так понял, это просто какой-то high-end вообще аппаратуры для вот студийной записи. И он сказал, что у нас, ну, этот парень из Африки, как раз вот мой коллега-музыкант, и он сказал, что у нас на всю страну такой аппаратуры просто нет вообще.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Продолжаем исследовать индийский город Пуну. Несмотря на то, что он совсем не туристический, посмотреть здесь есть на что. Покатаемся на велорикше, посмотрим на достопримечательности, проникнемся духом этого города, на который смотрим глазами шахматиста.
Когда я ехал туда, я думал, что это небольшая деревенька недалеко от Мумбаи, а потом оказалось, что это деревенька примерно 5 миллионов человек. Вот, да. То есть три Латвии. Это небольшой городок по меркам Индии. Вот. В Пуне мы посмотрели, кроме тюрьмы, только какие-то прилегающие к этому отелю места, потому что я вот год назад понял, что почему Америка это не, ну, то есть конкретно США, это не предназначена для пешеходов страна. До этого я знал, что Исландия это не предназначено по другим причинам, потому что тебя просто сдувает на улицах того же Рейкьявика даже, или там Капавагура, где я был, недалеко от Рейкьявика. Но вот Индия это тоже страна не для пешеходов, потому что тебя все пытаются сбить даже на тротуаре. И поэтому мы как бы не отважились слишком далеко уходить от отеля. И, по сути, вот мы кроме тюрьмы видели еще прилегающий район к отелю. Мы даже в последний день покатались на велорикшах, просто взяли, поторговали, заказали. И до там, торгового центра с моей коллегой Лас мы доехали на вот, как раз классической велорикше. Это такой вот мотоцикл с тележкой, с повозкой, вот, опять же, легендарный. Вот, мечта исполнилась, покатались по улицам Индии на таком драндулете. Но еще мы видели в последний день, у нас был как раз такой sightseeing tour, да, то есть по улицам Индии, где мы ездили на допотопном полуавтобусе, полумаршрутке, заказанной для как раз представителей нашей конференции. И мы были в некоторых культурных местах. Это разрушенная крепость Пуна, которую раздолбали английская артиллерия когда-то, когда не смогла ее взять приступом. Они просто взяли и, в общем-то, разнесли ядрами. То есть там теперь осталась очень толстая стена, очень толстые стены, а внутри самой этой крепости остались только раскопки, какие-то руины и так далее. Ну, таких несколько мест мы посмотрели. И там я себя почувствовал немножко такой... обезьянкой, с которой многие индусы хотели сфоткаться. Потому что когда я ехал... Вообще, это тоже одна из таких интересных впечатлений. Когда я ехал в Индию, мне все говорили, что я там буду местной звездой, потому что я бледнокожий, бледноволосый, да, то есть блондин. И мне говорили, что ну ты там будешь выделяться, с тобой все будут хотеть на улицах сфотографироваться, тебе будут писать, поэтому ты аккуратно. На самом деле на улицах города меня только сбить на машине пытались несколько раз, и там на всяких велорикшах и мопедах, но никто со мной особо там фотографироваться не хотел. А вот как раз мы поехали в последний день, в день йоги, как раз когда был по всей Индии выходной, и все парки, все музеи, все вот культурные места были бесплатные, и там, соответственно, приехало много людей, вот как раз из провинции, вот как раз вот оккультуриваться. И вот там я почувствовал наконец-то, что я вот та самая обезьянка, с которой все хотят сфоткаться. Так что я почувствовал себя обезьянкой. Было довольно забавно, на самом деле. Я все-таки понял, что ожидания все-таки оправдались в последний день. Видимо, не там искал.
Еще чем-то запомнилось это место?
Гостеприимством. Вот нас в первый день в отеле встретили такими в гавайском стиле венком из живых цветов, огромным. Много чего понадарили. И вообще вот я себя почувствовал каким-то настоящим таким VIP-гостем, и это будет очень сложно забыть, потому что, мне кажется, так ко мне еще не относились ни разу, и это навсегда останется. То есть вот мне Индия будет всегда ассоциироваться с гостеприимством, с каким-то на грани безумства, если честно. Потому что, наверное, там все-таки было немножко слишком гостеприимно, если это возможно.
А вообще индусы, они же совсем другой культуры люди. Это чувствуется? Сложно было общаться?
Если говорить про тех людей, которые организовывали эту конференцию, были как-то причастны к ней, с которыми я, в общем-то, там и общался, то ответ точно нет, потому что здесь вообще не важно, к какой культуре мы принадлежим, мы все принадлежим к субкультуре шахмат. Потому что многие из тех, кто эту конференцию вел, организовывал, это все шахматные гроссмейстеры, с которыми я либо и так был знаком, либо я знаком с ними был через одно рукопожатие, и это все одна субкультура. Это как раз вот суть нашего проекта. Мы залезли в одну из субкультур, в ту субкультуру, в которую никто не хочет залезать в этом мире, не только в Латвии, и это понятно. Да? То есть субкультуру тюрем, субкультуру заключенных. И мы эту субкультуру фактически вытесняем субкультурой шахмат. Потому что это совершенно другие идеалы, совершенно другое мышление, совершенно другие стили, в том числе и коммуникация. И мы показываем, что еще можно и так. Более того, так как это все-таки спорт, а мужчины заключенные, они очень многие накачаны тестостероном, и это уже изначально у них соревнование в крови. Потому что, видимо, тот, кто не соревнуется, у них не выживает. Я так думаю, ну, опять же, я, может быть, сейчас совсем делаю какие-то людоедским это все, но я думаю, что если взять последние 200 лет, так оно и есть. Я не говорю сейчас, наверное, про текущую ситуацию. И мы показываем, что вот, смотрите, можно соревноваться еще и вот так. А для того, чтобы соревноваться честно и побеждать, нужно сначала поработать. И тот, кто поработает, тот, в общем-то, и будет представлять нашу страну. И, то есть у нас нет любимчиков, мы... как бы с взаимным уважением, если уважают нас и делают то, что мы хотим, как бы в плане работы над шахматами, в плане работы над коммуникацией и другими вещами, то, соответственно, мы уважаем точно так же этих людей. Тут нету никаких... нам не важно, мы не судим, мы не думаем о том, кто что сделал. Это для нас клиенты, которых мы обучаем шахматам, которым мы помогаем за сборную Латвии выступать на международном соревновании и с высоко поднятой головой и с достоинством нести форму сборной Латвии, точно так же, как это делают сейчас олимпийцы в Париже. И я сейчас вообще не преувеличиваю. То есть вот на последних двух чемпионатах, особенно на последнем, когда мы попали в полуфинал и играли с большими странами, такими как США, Аргентина, за выход в финал, парни были очень горды собой. Да, и вот когда мы попали в перед последним матчем, как раз когда нам надо было выигрывать швейцарскую сборную, чтобы попасть в полуфинал, я парням сказал, что парни, я тоже не был там. То есть вам всем странно, ну, как бы вам всем боязно, нервно, потому что вот сейчас на кону, что мы можем впервые попасть в полуфинал чемпионата мира, но вы должны понять, что я там тоже не был. Я тоже не знаю, что там завтра будет. Поэтому давайте все вместе туда попадем. Ну, швейцарская сборная примерно через 20 минут была погребена под 4-0. Вот, и мы гордо шагнули в следующий этап. Вот теперь следующий этап будет попасть в финал, да, то есть уже в финал мировой, где будут играть как раз вот и Индия, и с американской стороны, то есть там неважно, там Южная Америка или Северная Америка, но кто-то с той зоны тоже будет, именно географической. Вот, и африканские сборные некоторые тоже там довольно сильные есть, они тоже попадут, скорее всего, в финал. И вот, соответственно, наш следующий шаг – это попасть, наконец-то, в финал. Но я думаю, что в этом году это будет еще на грани везения, а вот через год, я думаю, что мы уже вполне будем претендовать. Потому что некоторые мои клиенты, парни из сборной Латвии, они очень сильно прогрессировали последний год. И некоторые играют, ну вот если бы мне сказали 2 года назад, что некоторые из моих клиентов там будут так играть по уровню, я бы, наверное, не поверил скорее. Но они прям именно фанатично, вплоть до того, что объединяются даже в некоторых камерах, вот именно фанаты шахматы, просто там в свободное время проводят не так, как они проводили до этого, а просто за доской, обсуждая, играя, соревнуясь, и, по-моему, это очень круто.
А во всех странах есть такие сборные?
Нет, далеко ходить не надо, в Литве, в Эстонии нету. Да, то есть мы в Балтии уникальны.
Хоть где-то смотрите.
Да-да-да, то есть и нам есть куда расширяться, и уже на нас выходили некоторые коллеги из Литвы и Эстонии. Но на самом деле, даже если брать не наш регион, еще недавно этой программы не было в Голландии, этой программы не было в Германии. Да, то есть в Германии сейчас как раз тоже очень несколько ярых энтузиастов. Прям с нуля эту программу делают, проходя через всю немецкую бюрократию и тоже консерватизм в том числе, и пытаются сломать эту систему, пока вот немецкой сборной, например, на чемпионате мира еще не было. Так же, как и голландской сборной. Да, то есть из Европы, на самом деле, наверное, эта программа больше всего в Сербии развита, в Англии. Но англичан почему-то постоянно проблемы с интернетом, и уже не первый год они не могут нормально выступить на чемпионате, потому что у них почему-то нету связи. Ну, вот именно в этот день или там как-то не договорились, или не смогли...
А чемпионат проходит виртуально.
Чемпионат, конечно, проходит в интернете на платформе Chess.com, ну, mm-hmm. просто потому что по-другому, видимо, вообще mm-hmm. невозможно. Ну, mm-hmm. по понятным причинам. Вот. Но на самом деле во многих странах мира и намного более развитых даже, чем Латвия, эта программа еще не запущена. Или запускается сейчас.
Спасибо вам большое, что рассказали про программу, рассказали про вашу поездку в Индию. Можем ли мы проанонсировать, что вы скоро едете в Кению?
Да, я скоро еду в Кению.
И мы вас будем очень ждать с рассказом оттуда. Что это будет за поездка?
В Кению еду уже по другой крайности. Я немножко поработаю на Международную федерацию шахмат ФИДЕ и ООН.
Я еду туда, чтобы тренировать и собирать сборную беженцев ООН. Я еду в Какуму. Это один из самых крупных лагерей беженцев вообще в мире. Там несколько сотен тысяч человек. Но сборная уже как бы готова. Я с ней сейчас работаю по интернету. И в августе мы едем на такой проводить лагерь подготовительный к Олимпиаде. И потом в начале сентября я лечу еще раз в Кению, чтобы уже сопровождать сборную в качестве тренера и менеджера. И мы летим в Будапешт на Олимпиаду, где будем играть против сборных, там, состоящих чемпионов мира, выдающихся шахматистов современности. Вот я никогда еще не был на Олимпиаде, и я, на самом деле, когда начинал тренировать, я в один момент понял, что однажды я на Олимпиаде окажусь, но, скажем так, я так же, как и с тюремным проектом, совершенно не ожидал, что я так окажусь на Олимпиаде. Но посмотрим, это будет очень интересный опыт. Мне уже пообещали, что я вернусь из Кении другим человеком, с совершенно другим мировоззрением, видимо, или хотя бы с поменявшимся мировоззрением. Поэтому, да, буду рад поделиться.
Сергей Климаков – один из тех немногих счастливчиков, кто не работает ни дня. Его работа – его хобби. Он занимается маркетингом, который обожает, инвестициями, которыми увлекается, и шахматами, без которых не представляет своей жизни. Благодаря им он не только зарабатывает, не только делает социально важное дело, но и путешествует. Чего и всем вам желаю, друзья. Сегодня шахматной доской путешествовали по Индии и, надеюсь, совсем скоро побываем в Кении. На этом у меня все. Напомнили, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.